Часть вторая. Выходные. Глава четвертая. Но вот наступила очередная долгожданная суббота. Павел уже с утра прикидывал, как бы пораньше вырваться из стены интерната и отправиться домой. Хорошо, что было еще тепло, и не требовалась верхняя одежда. Зимой все оказывалось гораздо сложнее.
К проблеме, как выйти на улицу, добавлялась вторая, как добыть одежду.
В холодные месяцы Павел за день, а то и за два, до субботы, брал свое пальто или куртку в раздевалке и прятал где-нибудь, чтобы отправиться домой сразу после уроков. Ему было жаль терять время на обед, которого к тому же еще и приходилось ждать.
Если уроков было мало, то на это уходил не один час.
Но если в субботу Павел приезжал домой уже около 5 часов или позже, у него было тягостное ощущение, что день полностью потерян. И тогда у него оставался лишь один свободный день, воскресенье. Время от времени, утром в субботу, когда ребята были на уроках, кто-нибудь из воспитателей или учителей делали рейды по спальням и всю найденную верхнюю одежду относили в раздевалки и запирали. Почему-то именно по субботам педагоги старались максимально затруднить выход из корпусов интерната на улицу. Наверное, для того, чтобы воспитанники не разбегались по домам с самого утра. Так или иначе, Павлу приходилось проявлять немалую изобретательность. Иногда он выворачивал куртку подкладкой наружу и маскировал ее среди костюмов одноклассников в платяном шкафу в спальне. Пальто Павел иногда прятал внизу стенного шкафчика, в верхней части которого хранились зубные щетки, мыло и другие принадлежности воспитанников для умывания. Стенки внутри шкафчика сильно пачкались побелкой, поэтому пальто он тоже выворачивал подкладкой наружу. На этот раз Павел решил прогулять пару последних уроков и покинуть интернат еще до 12. «Тогда я буду дома примерно в час дня», – размышлял Павел, и его охватывало радостное возбуждение. Но отсидев несколько уроков и подойдя к выходу из учебного корпуса на улицу, он обнаружил, что его бдительно охраняют. У дверей дежурили 2 дюжины старшеклассницы с красными повязками на руках и никого не выпускали. Потолкавшись возле них и послушав, как девицы дежурные орут, отталкивая и оттаскивая воспитанников от дверей, он понял, что здесь у него ничего не выйдет. Однажды Павел выяснил, что его ключ от квартиры родственников подходит к одному из запасных выходов спального корпуса. Несколько месяцев он не знал проблем с выходом на улицу, но однажды обнаружил, что дверь обили железом, замок заменили, да еще и добавили новый, навесной. Иногда Павел выбирался из здания через какую-нибудь форточку первого этажа, но обычно к таким окнам не было доступа или в этих помещениях было полно народу. В спальных корпусах многие двери первого этажа были под замком. А в учебном корпусе на первом этаже занимались старшие классы, 9 и 10. Туда Павел не совался. Ситуация выглядела безнадежной. Прямо хоть иди и досиживай оставшиеся уроки, а потом еще час-другой жди обеда. И тогда Павел вспомнил, что недавно обдумывал новый путь побега, но счел этот план несколько трудноватым. Из окна туалета на 2-м этаже учебного корпуса было совсем несложно выбраться на узенький карниз. А потом, держась за загнутые вниз края тонких металлических водоотливов, своеобразных подоконников со стороны улицы, можно было, миновав несколько окон, добраться до водосточной трубы. Спуститься по ней уже не составляло труда. Правда, не было уверенности, что она достаточно хорошо закреплена. Павел помнил, как один из его одноклассников однажды сорвался и упал с куском трубы в руках. В тот раз он сильно отбил ноги и долго ходил в раскорячку. А ведь тогда парень даже до 2-го этажа не долез. Павел вернулся в учебный корпус и поднялся на 2-й этаж. Очевидно, урок уже начался, потому что ни в коридорах, ни в туалете никого не было. Пощелкав шпингалетами, Павел открыл окно и высунулся наружу, чтобы еще раз оценить обстановку. На улице было солнечно, свежо, и он с удовольствием втянул в себя прелый запах осени. Сейчас он был для Павла запахом свободы. Одно дело обдумывать такой план обобщенно, как возможный на перспективу, но совсем другое, учитывая все детали, решиться на немедленное исполнение. Павел увидел, что верхняя часть карнизов, опоясывающих все здание под окнами каждого этажа, была всего 3 сантиметра шириной. На самом деле они были шире, просто верх и низ резко сужался в виде ступенек. поэтому верхняя часть карниза была очень узкой. К тому же она была немного поката из-за неровно наложенной штукатурки. Вся надежда была на то, что можно крепко держаться за края тонких металлических отливов под окнами. Но они были загнуты вниз всего лишь на сантиметр или полтора. Потом Павел сообразил, что следующее окно принадлежит женскому туалету. Значит, пробираться мимо него придется, нагнувшись ниже подоконника. Иначе, можно себе представить, какой там поднимется визг, если в туалете кто-нибудь окажется, и его увидит в окне. Но и следующие окна были из класса, где наверняка уже идет какой-нибудь урок. Значит, весь путь придется проделать, согнувшись пополам или присев. Выпрямляться он сможет только в простенках между окнами. А вот водосточная труба и ее держатели выглядели вполне надежно. И от трубы до ближайшего окна было всего десятка 2-3 сантиметров. Очень не хотелось терять почти полдня. Да и высота, в случае чего, была небольшой, и Павел вылез на карниз. Цепко держась за тонкие отливы, контролируя каждый шаг, он отправился в путь. Когда Павел преодолел примерно половину расстояния, неожиданно поднялся ветер. Его леденящие порывы легко проникали под одежду и заставляли Павла плотнее прижаться к стене, еще крепче вцепиться в тонкую жесть подоконников. На какое-то мгновение он даже пожалел, что решился на этот план. Но в конце концов, так ни разу и не разогнувшись, Павел без приключений добрался до водосточной трубы. Когда до земли оставалось не более 2 метров, одно из креплений участка трубы быстро поползло из стены, но Павел был готов к этому. Упреждая падение, он оттолкнулся от стены и аккуратно спрыгнул на асфальт, мягко спружинив ногами.
«Вот и все», — подумал довольный Павел.
Когда он уже выходил за ворота ограды, его догнали 2 одноклассника. Оба были в замечательном настроении, они тоже шли домой.
«Чиж!»
— восторженно крикнул один из них.
«А ты-то как выбрался?»
«Сегодня все выходы перекрыты, так что и мышь не проскочит». Когда Павел рассказал, что вылез из окна на 2-м этаже, прошел по карнизу и спустился по водосточной трубе, его приятель даже присвистнул от удивления.
«Ну чиж ты даешь? А вы как вышли на улицу?»
В свою очередь спросил Павел, и ребята расхохотались. Они не могли говорить об этом без смеха. «Мы долго бродили по 1-му этажу, заглядывали во все двери и не знали, что делать. Потом в какой-то темной кондейке возле туалета нашли метлу и грабли. Мы забрали их и сказали дежурным бабам у входа, что нас послали убирать территорию», — начал рассказывать один из парней. А одна такая спрашивает: «А как же вы будете мусор собирать?» А я ей говорю: «Попозже еще один подойдет с ведром и совком». Последние слова рассказчик еле выговорил, давясь от смеха. Они вроде бы и сомневались, но двери нам открыли. «А мы этот гребаный инвентарь выбросили там же у входа», — добавил другой парень, и ребята опять расхохотались. Выслушав этот рассказ, Павел впервые подумал о том, что, не найдя легких путей, он порой выбирает, пожалуй, слишком трудные. Часто Павел ходил домой через ближайший микрорайон и переходил железную дорогу по рельсам. Недалеко были вокзал и сортировочная станция, поэтому приходилось пересекать не менее 10 путей. Случалось, что составы загораживали дорогу, но Павел старался не лазать под вагонами. Чтобы перебраться на ту сторону, он искал подходящий тамбур. Следовало быть осторожным, вагоны могли в любой момент тронуться. Порой приходилось пережидать, пока пройдет какой-нибудь еле ползущий поезд. Иногда 2 состава с неимоверным грохотом проносились навстречу друг другу, и было немного тревожно оказаться в этот момент между ними. Ветер трепал одежду, от шума закладывало уши, и невозможно было пошевелиться, стоя на узенькой полоске гальки и песка. Но в тот раз Павел за компанию с ребятами пошел на остановку. На автобусе времени на дорогу все равно уходило примерно столько же, что и пешком. Павел жил с дядей Сашей, маминым братом и бабушкой. Несколько лет назад они получили 2-комнатную квартиру вместо жилья в деревянном доме, который снесли. Новая квартира нравилась Павлу ничуть не меньше прежней. Хотя в ней уже не было палатей и печки, но зато она была просторной и удобной. А многим его знакомым и родственникам предстояло еще долго ждать, когда они смогут, наконец, навсегда покинуть свои деревянные дома. Когда Павел добрался до дома, его родные смотрели по телевизору какую-то передачу. Бабушка радостно воскликнула: «А вот и Павлик пришел», и отправилась на кухню ставить чайник. Дядя сказал, что сделал новые записи на магнитофон. «Эмигрантов» и Высоцкого достал у одного знакомого, в соседнем доме живет, сообщил он. Павел на минуту присел рядом с магнитофоном и почитал надписи на коробках от лент. Ему безотчетно нравился специфический запах магнитофонной пленки, особенно когда она нагреется после прокручивания на ламповом аппарате. Потом пили чай, кто-то что-то рассказывал, и Павлу было легко и спокойно, он был дома. По субботам Павел мылся в ванне. Дядя покупал шампунь в пластмассовой бутылке в форме дельфина. Одного колпачка густой, зеленой и ароматной жидкости хватало, чтобы вся вода покрывалась неровными горками белой воздушной пены. Павел лежал, наслаждаясь теплом и покоем, а все невзгоды и обиды постепенно забывались. По воскресеньям Павел с дядей иногда ходили в кино. Вечерами все смотрели старенький телевизор. В газете с программой дяди Саша всегда обводил кружочками интересные передачи и фильмы. «Вот эта неделя будет хорошей», порой говорил он, когда в программе было много интересных фильмов. Павел тоже изучал программу телепередач, и ему было грустно от того, что он нередко пропускает хорошие фильмы, которые по вечерам шли на неделе. В те годы сначала транслировался один единственный телевизионный канал, позже добавился второй. Но тогда никто даже и предположить не мог, что их может быть намного больше. По воскресеньям бабушка нередко пекла в духовке преснушки. Она называла их именно так, и Павел привык к этому. Потом, увидев где-нибудь в пирожковой похожую выпечку, он удивлялся тому, что там их называют рогульками. Павел был искренне убежден, что в пирожковых просто не знают их настоящего названия. Пока бабушка толкла картошку для пюре, а потом делала и месила тесто, Павел пребывал в радостном ожидании. Преснушки были невероятно вкусными, особенно если они прямо из духовки. Но потом наступал поздний воскресный вечер. Павел смотрел вместе со всеми телевизор и с тоской думал о том, что передачи скоро закончатся, а завтра понедельник и нужно будет опять идти в интернат. Павел часто думал о том, что, став взрослым, он будет работать и возвращаться домой каждый вечер, а не только по субботам. Дядя работал на стройке и вставал рано, в 6 часов. Павел обычно в это время тоже просыпался и каждый понедельник, слушая по радио гимн, он был доволен уже тем, что хотя бы еще полчаса может поспать.